Лекция будет называться «Приличная жизнь». Все же хотят прилично жить, да? Что, не все? Вы хотите неприлично жить?
Я хочу жить по-своему.
Ну, приличная, вы знаете, приличная зарплата, да? Это имеется в виду, что нормальная зарплата, да? А бывает, что неприличная зарплата, аж даже похвастаться невозможно. Вот. Приличная жизнь, это значит... ну и много вот с этим словом, со словом прилично, очень ну, много словосочетаний, и общее такое понятие, что это хорошо. Хорошо. Что такое слово вообще прилично? Ну, мы потом разберем, но я хотел ее разобрать не как вот в общем таком значении, а с чего она состоит? При личности. То есть, если ты личность, значит, у тебя что-то будет. А если ты не личность, значит ты ну, растворился, и это прилично не может быть. Это ну, среднего или ниже среднего. И что такое приличная жизнь? И приличная жизнь в самом названии уже как бы есть ответ, что если ты личность, у тебя будет приличная жизнь, приличная зарплата, приличные родственники, все прилично, если ты личность. Вот, русский язык много дает ответов таких. Если ты не личность, то значит, ну извини, ты будешь всю жизнь делать вид, что ты личность, кем-то казаться, ждать какой-то похвалы, обижаться. Знаете, кто обижается? Не личности. Потому что ну, ложь навсегда как-то рассеивается, всегда выводится на поверхность, и это правильно, потому что как самая такая страшная болезнь, это проказа, которой вот ее не видно, она тебя уже сожрет до конца, и потом только уже деваться некуда. То есть ну, боли нету. А все другие болезни, они с болью, эта боль нас спасает. И вот у нас это болит, это такое, такая боль, обида. Это значит, у меня есть болезнь в жизни, я не личность. Это у меня все неприличное. Вот. Если я долго живу неприлично, то есть не так, как вот хочу, я скоро начинаю говорить, это я, вот у меня такой характер. Я начинаю жить реально неприлично. Ну, то есть я, потому что, ну, если стандарт жизни, поведения снизить, то, ну, а вот я так вот, такой вот. Вот Бог меня таким создал, да не создавал он тебя таким. Он создавал личность, аж как ты от него отошел, ты личностью быть перестал. Это как Папа Римский недавно сделал такое заявление в беседе. У него один там это, гомосексуалист и жил одно время, и в этом разговоре он говорил, ну... Бог тебя любит, Он тебя таким создал. Да не создал Он ни одного гомосексуалиста, Бог. Ни одного, ну и так далее, да. Ни одного неприличного существа Бог не создал. Ни одного зверька, ни одну мышу. Там есть характер везде. Ну, а у человека-то тем более. Итак, приличная жизнь. И если человек не личность, он немножко инвалид. Ну, когда личность, она как-то ярко в чем-то проявляется, ну, как индивидуальность в чем-то, да? Вот. А если я немножко инвалид, то я не могу столько выдавать на гора. Вообще, личность, это, приличная жизнь, это, или, я попробую так, на память. Что такое приличная жизнь? Это... Приличное поведение, это значит поведение принято в каком-то обществе. Приличная жизнь не имеет никакого значения, если живу в пустыне. Понимаете, да? То есть, и если я живу неприлично, это означает, я просто это общество как-то игнорирую. Я просто озабочен собой, просто это эгоист. Неприличный человек это эгоист, а приличный человек это не эгоист. И отсюда. Все дела. Живи прилично. О, давайте так и назовем. Приличная жизнь, да, или живи прилично. Как-то вот, вот такая. Формула такая простая, но она очень глубока. И неприличная жизнь – это болезнь. Мало денег – это болезнь, мало здоровья – это болезнь, мало. Почему мало? Потому что ты не учитываешь окружение, а... Окружение перестает учитывать тебя, а ты не можешь порвать с ним какие-то связи, социальные, экономические, вообще родственные, любые. И на тебя они просто плохо думают, а это уже проклятие. И поэтому ты неприлично плохо живешь. Что с этим делать? Что с этим делать? Это болезнь, как ее лечить? И давайте разберем, в чем эта болезнь, реально, в чем болезнь. Потому что неприличный человек, он считает, что у него вообще-то все как у всех, но не повезло. Ну не повезло, но родители, ну не там родился, не в то время родился. Вот что-то у меня вот проклятие родовое, там, или там вот Порошенко у нас негодяй, или кто-то. Понимаете? Твоя жизнь и твоя жизнь, она зависит только от тебя, ни от кого не зависит. Ну мы знаем, да, что при любом режиме, при любом раскладе, при любой инфляции одни люди нормально живут. Я не говорю о преступниках, которых там вот всех ограбили и нормально живут. Ну, о честных людях нормально говорю, счастливо живут. Я говорю о приличных людях, я не говорю о бандитах. То есть нет такого слова, как недавно у нас был лектор, он говорит, нет такого слова «повезло». Нет такого понятия «повезло». И также нет понятия «не повезло». Не бывает. Все завязано. И я даю сигнал, что повезет или не повезет. И все это базируется на очень элементарных вещах, которые мы все знаем. Мы все знаем, но на элементарных вещах, которых не надо зубрить, штудировать, конспектировать, которые мы все знаем. Мы все знаем, например, что... Ну, например... Вот я говорю о приличиях, обычных приличиях, это вообще божественные законы. Божественные законы это просто законы физики, законы биологии. Некоторые говорят, вот по милости Бога, ему вот повезло, потому что он молился, а вот это, наверное, это... Дело в том, что вот эти законы, которые нас уже окружают, это и есть милость Бога. Они нам не дают жить неприлично. Они возникают проблемы, потому что начать жить неприлично, ты дальше пойдешь хуже и все. Они нас просто тормозят. И это милость. Мы эту милость не принимаем. Ну, мы знаем эти законы. Ну, например, какие законы приличной жизни? Вот эти мелочи, самые элементарные, ну какие? Ну, например, ну нельзя кошку стирать в стиральной машинке, да, сдохнет. Это же понятно, да? Это всем понятно. Например, это понятно, что вот это, гомосексуализм, например, что прямая кишка, ее назначение очень понятно. Что это надо проходить в школе, да, а также рот, если уже взять их. Это отверстие понятно для чего, а не для того, что там используют. Очень даже понятно, например... Что, а некоторым непонятно уже сейчас, понимаете? Некоторым непонятно. Если ты считаешь, что это нормально, ты инвалид, ты неприличный человек, это даже не то, что ты это делаешь, а то, что ты считаешь, что это нормально, забудь, что у тебя есть какое-то предназначение, забудь, что у тебя будет какая-то приличная жизнь, и забудь, что у тебя вообще когда-то будет хорошо. Если просто ты считаешь, что это нормально. Некоторые... Это точно так же, как, ну, понятно, что кошку нельзя стирать в стиральной машинке, это также понятно, что мужчине нельзя спать с женщиной, с которой он не планирует воспитывать детей. И если ты считаешь, что это можно, то забудь о предназначении, потому что ты ведешь неприличную жизнь. Ты нарушаешь фундаментальные простые законы, очень понятные, и пока ты не вылезешь из этих простых, когда ты не примешь эти простые законы, которые защищают тебя же самого, тебе предназначение, талант Бог не вручит. Просто не вручит. И ты будешь просто бродить во тьме, потому что у каждого будет, каждый захочет стать личностью, а личность это какой-то талант, выделяющий тебя изо всех. Личность это что-то такое безразмерное, что будет расти, расти и расти. Личность – это такой талант, который не зависит ни от чего. И это единственная бескорыстная вот эта точка, которая в человеке есть. Все остальное корыстное, все остальное посредственное. Но пока ты элементарные вещи не понимаешь, тебе этого не дадут. И как получить талант? Талант – это то, для чего ты родился. То есть не то, что ты вот родился, и Бог посмотрел и придумал так – куда же его вот это вот приткнуть? Нет, ты еще не родился, А Бог уже в курсе, что тебе делать. И не просто в курсе тебе делать, Он уже подготовил все, что тебе делать. И который человек приличный. И что для этого надо быть? Для этого надо быть просто приличным человеком. Если я приличный человек, вот эти фундаментальные, элементарные, просто не перешагиваю вот так вот, потому что нормально. Вот. Талант сам приходит. Но если я эти элементарные вещи, ну, не выполняю, а потом еще оправдал, то нормально. Да ну а что такого, кому это мешает? Все, я нахожусь в этой плоскости, в плоскости слепоты. Причем такой, знаете, добровольный. Ну все знают, вот как, вот нельзя спать с какой попало женщиной, нельзя пить и нельзя курить. Все знают, что это яд. Все знают, что это яд. Все знают, почему тогда курят. Почему тогда курят. Ты, если ты знаешь, но ты куришь или ты пьешь, и наркотики это то же самое, это значит, ты не понимаешь всего того, что за этим тянется. За этим тянется полная тьма. Полная. Если человек как-то мучается и борется с этим, ну, Бог как-то его потихонечку. А если человек сказал, то нормально, то все. То все. Тьма. Тьма. Что такое тьма? Вот самое страшное, ну, что такое здоровый человек, что такое больной человек? Больной человек просто не сможет сделать то, что он должен был сделать, будучи здоровым. Он инвалид. И самая серьезная инвалидность, я не буду задавать вопрос, чтобы не тратить время, кто скажет, ноги нет, тут руки нет. Я хочу сказать, что самая большая инвалидность – это слепота. Слепота. Слепота, как вот, ну, как физическая слепота, и есть слепота, которую я не знаю, что делать. Я постоянно хожу и думаю, что делать. У меня постоянно рой такой планов, и я не знаю, за какой взяться. Я не понимаю, идти, не идти на контакт, идти на работу, не идти, что делать. Я не понимаю, это та же самая слепота. Я просто не вижу. Это самое страшное заболевание. Это самая страшная болезнь. Вот эта слепота. Вот это все, вот эти мелочи, деньги, здоровье, жизнь семейная, что там еще, ну все что угодно. Вот все, что можно придумать. Это такой общий гарнир, который показывает, что и он в порядке только у того, у которого есть главное. Есть что-то главное, ради чего он родился. Каждый человек, и не только человек, и животное тоже, родился в этот мир, на эту землю для конкретного чего-то, для очень конкретного и определенного. И если он это увидит и начнет это делать, все остальное прилагается. И в Писании там во множестве мест об этом говорится. Во множестве мест. Вот ты делай, что я тебе скажу, а этот весь гарнир я тебе так обустрою. И додам, чего тебе не хватает. И сохраню то, что имеешь, и ты не будешь даже амортизационных расходов нести. Сам ты это не сделаешь никогда. Вот. Мы гонимся за вот это. И вообще это следствие. И некоторый такой показатель, что вот есть у тебя вот это, вот это вот, или нет. И вы знаете, какой самый большой процент самоубийств? Ну, в каком возрасте? Я поинтересовался. Где-то с 40 по 60 лет. Ну, сейчас это суицид помолодел. Помолодел, сейчас даже вот такие молодежные программы есть, там синяки, по-моему, да. То есть они в интернете сейчас и людоедство, там все, что хочешь, да. Ну, так сказать, молодежь образовывают. Вот. Но тем не менее, все равно самый высокий процент остается вот в этом. Почему? Потому что в этом возрасте человек понимает, что он еще не сильно, не очень стар, чтобы забыть, что он что-то должен был сделать, а все-таки не сделал, а начинать как-то с нуля, уже сил, ресурсов нету, и он оброс, как знаете, как корабль оброс ракушками, он не такой молодой, чтобы вот это разворачиваться, и у него таких как, мелких проблем, как блох появилось, и они тоже требуют какие-то ресурсы, затраты временные, денежные, ну какие-то, да. То есть он просто не успевает. И когда вот он, ну это где-то в 17 лет, человек думает, что ну вечность впереди вообще-то, где-то там в 30-35 он думает, не такая уж она и вечность, вот. Вот где-то там 40 он думает, а чем бы, а что вообще-то я должен был сделать, а в 50 он думает, а успею ли я и сделал ли, а в 70 он уже каждый день готов уже помереть, потому что понимает, что каждый день может быть последним. Вот. И в общем куча проблем возникает. И вот этот, потому что в этом возрасте, вот где-то ну, с 40 по 60 человек, потому что на самом деле это 60 кажется много, да? Но это немного. В Грузии считается, тебе 60, да ты еще пацан. С тобой еще только можно начать после 60 разговаривать. Вот. Они там молодо выглядят, все. 60 это не возраст вообще. Вот. Ну, у нас считается, ну, алкоголь, табакокурение, все дела. Вот. Но самое главное, бессмысленность существования. Это убивает больше всего. Бессмысленность существования, мы начинаем искать другие смыслы, а другие смыслы, они дорого стоят и прежде всего бьют по здоровью. Потому что то, что я делаю осмысленно и с пользой, не влияет на мое здоровье, если я перетруждаюсь, перегружаюсь. Потому что изнутри Бог ликует, говорит, молодец, правильно, и все восстанавливает. Но если потерял здоровье на всякой ерунде какой-то, да, оно не восстанавливается. Это Бог говорит, сколько хочешь, но за свой счет. И люди стареют молниеносно вот, от вот этих вот всяких оргий, гулянок и все такое, чем это работает. Чем это работает. Ну, я имею в виду, когда я говорю работу, немножко неправильно скажем, труд, да, труд. Труд, который, ну, деятельность, которую я люблю. А не просто вот зарабатываю там изо всех сил. Итак, слепота. Слепота. Самый такой тяжелый недуг. Я специально взял... Давайте я вам прочитаю одну историю про одного человека. То есть, есть такой, вернее, был такой. Был такой Василий Ерошенко. Ерошенко. Он объездил полмира, выучил не меньше 20 языков, включая японский, китайский, чукотский, туркменский, и писал на них стихи. Не просто мог общаться, писал на них стихи, сказки, рассказы и даже пьесы. Собрание его сочинений включает несколько увесистых томов. Некоторые его произведения до сих пор были не переведены с того же японского на русский язык. То есть он русский сочинил на японском, а на русский не перевели. В стране восходящего солнца его имя знакомо практически каждому школьнику. Это русский человек, который родился в семье, в селе и бедняком. И он был слепой. При этом Ерошенко и... А кто вот вообще его знает? Знают каких-то, да? Ну, сейчас такая пропаганда, я смотрю Википедию, там одних евреев прославляют, вот они вот такие вот крутые. И надо покопаться, чтобы найти там каких-то украинских, русских таких, вот это надо покопаться на каких специальных. А сразу вот все такая вообще божья нация. А вот попробуйте, вот сейчас кого спроси, Василий Ерошенко, никто ж не знает. Никто не знает. Смотришь изобретение, опять одни евреи, А все знают, что славяне все изобретения сделали. Все практически. А там или плагиат, или что-то было. Ну, редко. Или повтор. При этом Ерошенко был слепым человеком. Много ли мог написать Ломоносов, если лишился зрения в раннем возрасте? Удивительная жизнь Василия Ерошенко доказывает, что, скорее всего, смог бы. Я хочу сказать, что зрение физическое, то есть, смотрите, нравственность, заболевание нравственности, вот это и есть болезнь. Физические болезни вообще не влияют на твою успешность и вообще не влияют на твое призвание, предназначение. Потому что если у тебя, а оно у каждого есть, никто без этого не рождается, без этого таланта. Если ты это делаешь, но я напоминаю, слово «приличие», они уместны только в обществе. Нет общества, и зачем оно надо? Это значит, ты что-то делаешь для общества. Если у тебя это есть, все проблемы снимаются. Вообще все. Вообще все. По здоровью, по инвалидности, по вот известен я, неизвестен, посмотрели на меня косо, не посмотрели. Вот, пожалуйста, инвалид детства. И вот его биография. Родился 12 января 1890 года в селе Обуховка Курской губернии в бедной крестьянской семье. В 4 года в результате тяжелой болезни лишился зрения. В 4 года ничего не успел прочитать. Ни в Японии, ни в Лондоне родился, нигде. Он потом объездил весь свет. Родился в селе в каком-то. 890-й год. Что там за жизнь была? Родители отправили его в Московскую школу для слепых детей. Там Василий Яковлевич по большой части самостоятельно учился играть на гитаре, позднее на скрипке, и страсть к музыке сохранить на всю жизнь. И вообще мы знаем, что слепые, они вот круто, сильно играют, потому что у них слух хорошо развитый. Да? Этот был музыкант, но кроме... Смотрите, что такое кроме. После окончания школы Ярошенко зарабатывает себе на жизнь игрой на скрипке в московских ресторанах в составе оркестра слепых музыкантов. Однажды он встретился с преподавательницей английского языка и пропагандисткой эсперанто Анной Шараповой. Он загорелся идеей изучения этих языков и сумел в совершенстве владеть ими. Особую роль в его жизни сыграл эсперанто. В 1919 году Ярошенко отправляется в Лондон, чтобы обучаться в Академии музыки для незрячих. В Британии Василий Яковлевич узнает, что в Японии есть специальная школа для слепых. Ярошенко отправляется в страну восходящего солнца, куда прибывает в 1914 году. Василий Яковлевич даже умудрился влюбиться в Итику Камитику, японка. Итика Камитика, аж как-то складно. Одну из самых интересных японок прошлого века. Ничего человеку не мешает, да? А много лет спустя она станет депутатом парламента и добьется запрета проституции в стране. Вы посмотрите, какое у него окружение. У него приличное окружение, у этого человека. Все, с кем он вот как-то терся, они были за нравственность. В совершенстве изучив японский язык, Ярошенко начинает публиковаться, ну, кому интересно, у них там не сложилось, в общем. Не сложилось с этой Итикой-Комитикой. Начинает публиковаться, печатает сказки, рассказы, стихи. Ему удается стать своим писателем в стране восходящего солнца. В 1959 году в Токио вышло трехтомное собрание сочинений на японском языке. В 1916 Василий Яковлевич покидает Японию, отправляется в путешествие по Юго-Восточной Азии, прибывает в Таиланде, Бирме, Индии, Китае. Изучил языки, много писал при помощи азбуки Брайля. Запоминал, пока путешествовал, в России произошла Октябрьская революция. Ярошенко симпатизировал левым и был выслан из Британской и Индии как агент большевиков. Через Шанхай ему удалось вернуться назад в Японию к своим друзьям в 1919 году. В стране восходящего солнца продолжает активно публиковаться, выступать с лекциями. Как писалось выше, Ярошенко перезнакомился практически со всеми видными фигурами японского искусства. И одной из таких ярких личностей был художник Накамура Цунея, которому часто сравнивают с Ренуаром. Он написал знаменитый портрет писателя, собственно, вот этого человека. Эту работу называют одним из лучших полотен японского модерна. На выставке 20-го года она произвела фурор. Сам Василий Яковлевич признавался, что отдал бы год жизни, чтобы увидеть этот портрет. Сейчас картина находится в Токийском музее. Современное искусство считается подлинным шедевром национальной культуры. Этот шедевр был невозможен во всех смыслах яркой фигуры Василия Ярошенко. 21-й год. Писателя подозревают в связях с большевиками, депортируют во Владивосток. Почти что все японские писатели выступили в его защиту. Но это не спасло его от высылки из страны, и на Дальнем Востоке еще шла гражданская война. И Ярошенко отправляется пешком в Китай. Человечище, да? А другой бы сидел на перекрестке, там, на Анголенко, да? Я видел. И вот, вот все его призвание. Не к тому, чтобы стыдно стало, у кого еще до сих пор не стрельнуло предназначение призвания. Вот. И много же знает это, как вот эта певица Гурская, да, Гурская, дети, муж, все как положено, да, слепая. Вот она когда родилась, родители даже не сразу заметили, что она слепая, пока она носом там не ткнулась куда-то. Вот. Она не чувствует себя обделенной в жизни. Это шедевр. А знаете почему? Потому что она приличная девушка. А этот приличный юноша. И все. Надо быть приличным. На тебе призвание. Ты неприличный? Нет тебе призвания. Ты не уважаешь просто физику. Как можно не уважать физику, скажите? Как можно не уважать химию? Как можно не уважать вот эти обычные законы природы? Нравственность – это закон природы. Это, и он понятен. И он понятен. Мы его игнорируем. Вот эти вот грехи, вот эти заповеди, они что, просто так даны? Просто так, для гарнира. Вот мы сейчас призвание, и там можем что-то делать. Вот Высоцкий такой молодец, а он же там это и кололся, типа, ну да, может быть, и в 120 бы помер, а не в 40. Не, ну, не точно там 40, да? Ну, сгорел же из-за наркоты. Мог бы еще больше там наштамповать. Там знаменитый китайский литератор, такое имя неприличное на слух, я даже не буду читать, приглашает Василия Яковлевича в Шанхай, преподавателя аспиранта в Институте языков мира. Творчество писателя интересуется та-та-та-та-та-та. И в 1900, в общем, он продолжительное время там в Пекине, в 1924-м, после недолгого пребывания в Западной Европе, Ярошенко возвращается в Россию, затем 4 года работает в Коммунистическом университете трудящихся Востока имени Сталина, сначала лектором, потом переводчиком с японского. В 1929-м Ярошенко отправляется в путешествие за полярный круг. Хороший слепой. Он жил на Чукотке, где выучил местный язык. Научился управлять нартами вслепую и охотиться на слух. По тундре Василий Яковлевич передвигался один. В середине 30-х основывает в Туркмении и при этом играет на скрипке и на гитаре. В Туркмении первый детдом-интернат для слепых детей на Акуште. Изучив туркменский язык, разрабатывает первый алфавит для слепых туркмен рельефным шрифтом Брайля. В Средней Азии писатель прорабатывает 10 лет, в европейскую часть России вернулся в 45-м, как раз война закончилась. Работать будет в московской школе для слепых, который сам когда-то окончил. В конце 40-х вновь возвращается в Среднюю Азию и преподает в Ташкенте. И вот, в 1951 году ему ставят диагноз рак. Ну, казалось уже, ну сколько сделал уже, да? Отдыхай. И вы думаете, он отдыхает? Нет. Несмотря на болезнь, Ярошенко продолжает путешествовать, посещает Якутию, Карелию, Харьков, Донбасс. Сходил с охотником-проводником в Якутскую тайгу. Вот. Ну и умер он 23 декабря 1952 года. Приехал в свою родную село Обуховка. В эту жизнь. Человек очень много сделал. Каждый должен что-то много сделать. То есть призвание у нас, у всех, оно пожизненное. Пожизненное. Бог так делает, вот милость Бога все ищут, да? Бог так делает, что ты со своей орбиты жизни соскочить не можешь. Я буду опираться на писания всякие священные, да, есть такая орбита жизни, и ты идешь по своему предназначению. Но у тебя в голове либо мусор, который со стороны ты набрался, и он сильно кричит, надо сделать то, надо сделать то, который, в общем, правильный мусор, но это на самом деле, и поэтому главный голос. То есть все со стороны, они знают, что у тебя должно быть. Они знают все, кроме одного. Они не знают, что тебе надо делать такого, что никто делать больше не будет за тебя. А у Бога, ну, нету дубликатов. Я слышал такое, что вот этот человек, вот он не выполнит, другой найдется, и незаменимых нет. Никто вообще не заменим. Если ты свое предназначение не выполнил, то есть ты неприличный человек. Вокруг тебя плохо. Не только тебе плохо, но и вокруг тебя плохо. Потому что мы связаны. Вот я не вырос такой принц, а там принцесса засыхает без меня. А я должен был жениться на ней. Понимаете? Или наоборот. Мы все связаны. Слышали, что стяжайте Дух Святый, и тысячи спасутся вокруг вас или вокруг там тебя, не помню, да? Спасутся. Что это означает? Это означает, что мы связаны. Мы связаны, что мое призвание, предназначение, оно приличное, а приличное, оно значит общественное. И личность я могу только быть как в обществе. И вот как только я начинаю быть личностью, там тоже начинают быть личности. То есть это заразно. Это заразно как в плюс, так и в минус. Как в плюс, так и в минус. И дело такое, когда человек задумывается, о чем живет, ну, может быть, не обязательно ему там стукнуло 40 лет, может быть, раньше. Может быть, он очень интенсивно грешит и понимает, что не насыщает это его. Все надоело. Думает, чем же заняться? Хочется быть нужным, а он никому не нужен. Неприличный человек никому не нужен. Если он имеет какой-то талант в руках, но люди как-то чувствуют, что он неприличный человек. Вместе с его вещью, которую он вот сделает, вот, изготовит мне. Ну, не то, что там карма перейдет. Как, знаете, вот бери, и мое горе, злосчастье в придачу. Потому что счастливый человек изготовил что-то, эта вещь будет долго служить, приносить счастье. Она как заряжена этим. Все заряжено, ну, от действия и от мотивации зависит плод. Этот плод будет горький, и это будет иметь продолжение. Например, на деньги, которые путем грабежа, значит, можно подкупить президента, можно там, ну, что-то такое плохое сделать. А, ну, храм не построить, нормальный храм, в смысле. Нормальный храм, что-то там благотворительное, что-то не получится, потому что эти деньги не предназначены, им уже задан вектор. Точно так же, если я вот такой весь несчастный и хочу тому что-то, так вот, люди как-то вот неприятно от него брать. От услуги. Хотя вот внешне, ну, чувствует. Это как вот собака гавкает на, который боится, да? Вот, потому что человек пуст внутри. У него нет, он неприличен, он безбожник. Значит, эта вещь, она, это, ну, эта порча в доме, она, ну, в ад ведет. Ну, ад это не то, что там черти с вилами, это значит, у тебя просто начнется все сыпаться. Это есть притча такая, как один заболел страшной кожной болезнью какой-то император. Один мудрец сказал, ну ничего мы не можем сделать, тебе надо найти рубашку счастливого человека. Ты одеваешь ее на себя, и все хорошо. И пошли мудрецы искать счастливого человека. И, ну, сначала обсмотрели всех богатых, но оказалось, у них у всех проблемы. Не то, так одно, он говорит, а я дочку замуж никак не могу выдать, вот все такое, все, потому что все на деньги смотрят, вот, а те, которых она как-то не положена, ну, в общем, у всех какие-то проблемы. Вот объездили весь свет, и какой-то там на домбре там играет какой-то такой, улыбается, и говорит, а что еще улыбаешься? Он говорит, а, все хорошо, я счастливый человек. Да? Ну дай рубашку. Он говорит, а у меня нет рубашки. То есть я хочу сказать, что... Ну, вы поняли, что я хочу сказать. В общем, человек может многим заниматься всю жизнь, но когда жизнь кончится, останется только то, только одно, ради чего он жил. Все остальное унесет ветер, и не просто это изгладится из умов других людей, там тля, ржа, все это поест. Ну и этот человек с собой это не унесет, он унесет вот что-то такое. Вот. И это вот такой кусок счастья.
Извините, можно уточнить? Угу. Останется только то, ради чего он должен жить? Или да. Ради того он живет?
То есть много интересных вещей можно, но останется только предназначение.
То есть предназначение имеется в виду?
Угу. Предназначение – это как ты изменишь эту жизнь, потому что это изменение. Ты что-то вот будешь менять. Не просто вот даже поддерживать, это менять. Потому что, ну, я как бы...
Что он сделал по предназначению?
Да, только это. Потому что Бог, он говорит, все творю только новое. Новое. Я хочу заметить, что новое – это не обязательно. Сегодня было так, а завтра будет по-другому. Нет. И вот ничто не ново под луной, это в известной степени поговорка тоже правильная. Есть вещи, мы говорим, устарело. Ну, там технологии новые, но есть, ну, гравитация не устарела, межполовые связи нормальные не устарели, а просто не устарело, а развращено, скажем так. Развращено. Люди стали это, ну, по-другому оценивать. Вот приходит кто-то и восстанавливает порядок. И, как говорится, восстанавливает дхарму. Ну, обычный порядок вещей. И вот в Бхагавад-гите написано, я прихожу из века в век, чтобы восстанавливать, чтобы там оправдать там праведников, наказать этих демонов и восстановить дхарму. Как он приходит? Вот с каждым человеком он и приходит. И каждый из нас что-то должен восстановить. А на самом деле это изменить. Изменить. Это война. Это немножко война. Потому что будет сопротивляться. Вот стишок один такой есть. Мирза Шафи Вазех. Все, конечно, знают, кто такой, да? Я тоже не знаю. Мирза Шафи Вазех. Но мне понравился стих. У каждого из нас свое предназначение. Кто любит поучать, кто слушать наставления. Но большинство людей предпочитает тьму. Для многих слепота спокойнее прозрение. Чем привлекательна тьма? Делать-то ничего не надо. А я пришел посмотреть на этот мир. Ты должен видеть не этот мир, а что тебе сделать в этом мире, что тебе изменить в этом мире, это есть зрение. А просто ты вот так вот делаешь, ну, смотришь вот на этот мир, это слепота. Ты не видишь движения, ты не видишь Божьего замысла. Вот. И еще прочитаю несколько, ну, чтобы закрыть вопрос о зрении. Я читаю об обычном зрении, но... имейте в виду, я думаю, вот о том зрении, что мне сделать. Ну, всякие разные умные люди, несколько таких афоризмов. Когда совсем не на что смотреть, это есть слепота. Не на что смотреть, да? Бывает, что тошно смотреть. Не на что смотреть. Мир не интересен. Слепой может объехать весь мир и ничего не заметить. Вспоминаем того Василия, да? Или Василий его звали, да? Я не помню уже. Да? Вот. Кстати, Василий это царственный, переводится. Василий, царственный царь. Судьбу считает слепой главным образом те, кому она не дарует удачи. Нет более слепого, чем тот, кто не хочет видеть. Это ключи вообще-то. Кто не хочет. Мне часто спрашивают, у кого-то проблема, а я говорю, 100% ты знаешь ответ. Ну просто он тебя не устраивает. Такими большими буквами. Он тебя просто не устраивает, ты ищешь другое, но другое лекарство не сработает. В том, что многие принимают за блестящий камешек, ювелир видит бриллиант. Это тоже про нас. У нас у каждого бриллиант, но мы думаем одни камешки. Среди этих камешек есть бриллиант, который надо взять, оттереть, и он будет сверкать мне всю жизнь. Чтобы прозреть, ты должен понять, что ты слеп. Мы становимся слепыми к тому, что видим каждый день, но каждый день разный, и каждый день является чудом. Если у тебя день сурка, ты слепой. Да, слепой. Это знаете, сейчас вот... Ну, есть такие вот фильмы про этих, которые грабят банки там или что-то там надо. И там вот сейчас везде видеонаблюдение. Видеонаблюдение, да? Вот. И вот они ставят там камеры, сидит какой-то полицейский, у него несколько мониторов, и он смотрит там... Что творится в ночь, чтобы грабители не зашли. Одна камера там около дверей, другая что там в хранилище показывает. И что же додумались сделать? Додумались, ну, бандиты, они просто берут, снимают, записывают. Потом как-то закорачивают, и вот этот охранник видит замершую картинку. Ну, там же ничего не двигается, да? Вот. И пока охранник видит замершую картинку, они просто грабят банк. Вот мы абсолютно в таком же положении. Мы видим, если ты видишь, что один день похожий на другой, тебя каждый день грабят. Кто-то грабит. Настолько реально, он грабит твое время. Время материально. Сейчас есть такое понятие, что пространственно-временной континуум. Пространственно-временной континуум. Оно материально, значит, его можно у тебя взять и положить в карман. Вот. И у тебя нету жизни. У тебя жизнь единственная, которую никакой грабитель не может взять. Это вот твое призвание, предназначение. Вот там твоя жизнь. Цепляешься за нее и все. И тогда ты видишь, как меняется день за днем, а не вот одна сплошная картинка. Говорится, что... Правда, это текст изменили, конечно. Ну, первоначальный текст был, я не помню, какой его номер, в Шримад-Бхагава там, что тот, кто изучил вот эти все веды, безусловно, очень среди людей почитаем. Но тот, кто медитирует на лотосные стопы Мукунды, Мукунды это переводится как «Бог, дающий освобождение». Да? Ну, вот каждое слово, вот, например, слово «Виктор, победитель», да, например, каждое слово это ну, какое-то действие. Это Мукунда, Бог, дающий освобождение. Вот. И там есть такой комментарий, и описывается вот его стопы, и там ногти на стопах, они сияют и освещают путь. И он там не просто стоит, он там еще идет. И медитировать на стопы, это значит просто знать свою дорогу. Это не просто такая фигура речи, такая вот прославляющая там, нашего великого Всевышнего, который у нас в сердце показывает дорогу. А говорится, что это человек знающий. Есть такое слово преданный в какой-то традиции. Есть там у иудеев там обрезанные, необрезанные, у этих там верные, неверные, а в индусской там как-то по-другому, но вот как-то перевели там с английского, что преданный, непреданный. На самом деле посвященный и непосвященный. Во что посвященный? Посвященный в свою дорогу. Посвященный в планы Бога. Это совсем меняет смысл. Не просто какой-то раб с ошейником, который куда повели, туда и все, он предался. Предался, это идиот может предаться. А посвященный – это совершенно добровольная вещь. Ты идешь, ты знаешь, что ты делаешь. То есть это не дурак. Не дурак, осознанность совершенно. Ага. Итак, мы становимся слепыми к тому, что видим каждый день, но каждый день разный, и каждый день является чудом. Вопрос только в том, чтобы обратить внимание на это чудо. Слепые становятся... А как обратить внимание? Это вопрос концентрации, да? И давайте займемся йогой на кончик этого языка или там носа. Медитировать будем. На самом деле у нас не надо этого ничего делать, потому что у нас, ну, вам надо, например, концентрировать свой желудок, когда вы давно голодны и появилась тут пища, да? Вот не было пищи, да? И как-то не думал, раз, мимо пронесли, тут запахло. И желудок уже начинает какие-то уже приготовления, не спрашивая тебя. Так же? У тебя концентрируется. Молодой юноша идет, молодой неженатый, пошла девушка, он уже концентрируется. Он что, для этого что-то делает? Нет. Работают законы природы. В концентрации и в расслаблении работают законы природы. Не надо специально для этого что-то делать. И вопрос в том, чтобы обратить внимание на это чудо. И в конце концов законы природы... Ну, в данном случае там чувство человека, говорится, что одно из имен Бога Хришикеша, который называется повелитель чувств. Повелитель чувств. И именно у нас не что-нибудь, у нас чувства концентрируются для чего-то. И когда они концентрируются, наверное, надо обратить на это внимание. Но почему, то есть Бог нас концентрирует реально, что новый день, что-то надо сделать. Но внутри меня... очень много другого хлама, потому что, ну, христиане бы сказали, работает дьявол. Как он работает? Он делает все, чтобы забить, ну, мое сердце, мой ум, мою голову, как угодно можно сказать, всяким хламом, который, как бы я посчитал важным, который вот находится вот в центре моих дум, мыслей, что о чем я думаю. Вот как определить? Твоя голова забита хламом или она нормальная? Как определить? Если все ведические писания, Библия, что там придумать, эзотерика, ну те, которые как бы призваны помочь нашей жизни, структурировать и понять, что же делать, там астрология, всякие вещи крутятся вокруг меня, то есть моих проблем, значит, у меня очень серьезный багаж. В чем этот багаж? Это значит, ну, пушку можно простирать в стиральной машинке, что можно спать со всеми мужчинами, в этом ничего страшного. Не в том, что я спала, не то, что сейчас, а что это нормально. Это хлам. Это хлам. И я думаю, как бы этот хлам эзотерикой как бы вот слепить, и чтобы было все фэншуй. Не будет фэншуй никакого. То есть это забитое, но это не значит, что все крест на этом нет. Я сейчас к этому вернусь. Это просто, как сказать, диагностика. Или если весь этот хлам... вот этот хлам. Ну, хлам я не хочу, неуважительное, потому что все заслуживает уважения. Просто надо знать, прямая кишка, для этого губы, для этого глаза, для этого пищевод, для этого надо просто знать назначение. Это мы и так знаем. Что водку не надо туда заливать, это просто элементарные вещи. Когда мы знаем вот такие вещи, ну, некоторые мы знаем, некоторые начинают знать, когда им уже врачи об этом рассказывают. Вот, когда это... То есть... Если у меня главное то, что я должен сделать, потому что никто за меня это не делает, потому что никто за этим даже и думать не хочет. И вокруг этого крутится все остальное. Почему? Я хочу это так структурировать, чтобы оно не мешало мне вот этому главному. Это значит, что у меня мало мусора в голове. И когда я начинаю... структурировать это все, чтобы оно мне не мешало. Не потому, что я это люблю, а чтобы не мешало. Ну как? Вот если у меня серьезная работа за столом, которая требует предельной концентрации, то, что вот я люблю, чтобы ничего не отвлекалось, да, вот любимый фильм, любимая музыка, любимый артист, так все, и тут кто-то ребенок орет или что-то такое, я надо, хочу сделать так, чтобы вот он весь туда вот, вот любовь, любовь. Потому что предназначение это любовь, это то, что я должен сделать. Это потом, которым всем востребовано, потому что я это не один делаю, а вместе с Богом делаю. Вот когда я это делаю, я все остальное, прямо, чтобы точно были на местах, чтобы положил эту вещь, чтобы ребенок не достал, чтобы, ну, чтобы ну, ничего не случилось. И тогда мне приходит ну, разум, тогда разум делает так, что все в порядке. Порядок космос греческого. У меня космос. И в этом космосе я что-то делаю. И я изо всех сил это делаю. Я нахожусь на постоянной войне, потому что только вот это уже не могу делать, я сразу навожу порядок, чтобы не мешало. То есть человек или там с мечом где-то, ну когда бой закончен, он готовится постоянно, чтобы всегда, в любой момент. Потому что призвание, предназначение, цель жизни, она все равно общественная. И общество сейчас нуждается в моем внимании или через час. То есть я должен быть всегда готов. Я не могу это распланировать. Сейчас я приду, я весь мир там спасу. Мир приходит ко мне спасаться тогда, когда надо. А все остальное время я готовлюсь к этому. Готовлюсь. Жду. Это как у поэта там муза не круглосуточно над ним висит. Приходит, он сразу все бросает, вот. Но все остальное время, если это настоящий поэт, настоящий художник, ну, настоящий, все что угодно, все остальное должно быть в порядке, чтобы не мешало. Потому что, когда идет такой прорыв, тогда времени нету. Вот. Итак, вопрос только в том, чтобы обратить внимание на это чудо. Слепые становятся очень чувствительны к проявлению окружающего мира. Ну и слепые на свое призвание. Излишняя чувствительность, знаете. Влюбленный человек, он и как-то не доспал, не доел, но как-то, ну, как-то нормально, да? У него по-другому все работает. Или человек, одержимый своей работой в этот момент, у него то же самое, что влюбленного происходит. Если у тебя этого нету, я очень чувствительный. Ой, неудобно, ой, давит. Уйдите, не мешайте здесь. Выключите свой телефон. Это я не вам. Да. Ну, все раздражает абсолютно. Абсолютно. И такое, знаете, как шкуру содрали. Почему? Потому что вот эта анестезия Бога, вообще любовь. Тогда я и к другим так отношусь. Это. А так я весь задерганный. Бог часто насылает нам слепоту, того и не видишь, что под носом делается. Скажите, это когда бывает и зачем? Бог же зря не делает это. Правильно. Оскар. Именно тогда она нам нужна. Нужна. Вот. Спасение такое, спасение. Слепой ночью находит иной раз то, что зрячий днем не видит. Ну, ночью у слепого, конечно, преимущество, да? Преимущество. Перестаньте играть в слепых, станьте свободными. Как вам это? Да? Что значит слепой? Не свободен. Открыть глаза, ну, понятно, куда идти. Что такое слепота? Там, где должна быть стена, руки проваливаются в пустоту. Там, где должна быть пустота, ударяешься ногой о ножку стула. На улицах рычат машины, листья шелестят в небе, кровь стучит в висках. Ужас. Но эта слепота кому-то выгодна, потому что нас обучают этой слепоте. И вот. Нет силы, которая удержала бы этот строй, социальный строй, кроме нашей слепоты. Строй ужасный, фашистский, человека ненавистнический. морально разрушающие. И нет силы, которая удержит его, если мы прозреем. Мир слепых, ну это задача наша, да? Мир слепых, а вот что с этим будет? Мир слепых отторгает зрячий, выталкивает его из себя, как дистрофического зародыша выталкивает с чрева, лечит молчаливым бойкотом этот опухолевый нарост на теле общества. То есть, как это там, радуйтесь, когда вас будут гнать, там, да, все такое, да. То есть, там, ну, надо понимать, что... И самое главное, слепота, помимо прочего, еще и пребывание в мире, где исчезла надежда. Надежда. Потому что, ну, физиологическая слепота есть полная, есть неполная. Неполная – это когда человек вообще никак на свет не реагирует. Но есть такая слепота, когда слепой поворачивается на солнце, смотрит и что-то такое видит. Практического это значения не имеет, практического значения не имеет. Но для ну, не физических действий, а для каких-то вот, как это правильно сказать, вот есть физическое действие, есть действие такое вот чувственное. Для чувственных, то есть этот человек на порядок выше, чем тот, который вообще ничего не видит. Вот. И что делают слепые? Они называют вещи не своими именами, потому что у слепых нет настоящих вещей. Я сейчас не говорю о слепых, которые... ну, которые вот с палочкой ходят в темных очках на переходе, просят. Я говорю о тех, у которых глаза открыты, вот имеющие глаза да не видите, имеющие уши да не слышите, сказано, да? Вот про этих слепых. Которые не понимают элементарных вещей, поскольку они неприличные люди, вся жизнь их неприличная, а хочется выглядеть как приличные люди, и они привешивают ярлыки к неприличным вещам, приличные ярлыки. Ну, например. Например. Небольшая такая. Ну, чтобы как бы включить механизм самооправдания. Главное подобрать правильное название. Грубость можно назвать выражением естественных эмоций. Грубость. Извращение правом человека на разность. Обжорство. Углеводной терапии. Грешен сегодня объедался. Объедался. Меня так достали, мне надо читать лекцию, а мне некогда. Я так думаю, сейчас я взорвусь, чтобы пил бы водку, я бы выпил водки, чтобы, ну не могу. Я и вот свидетель Рома, я говорю, Рома несет что-то такое, будешь есть? Я говорю, нет, я сейчас съем что-то такое тяжелое. Он говорит, что, я говорю, со злости. То есть, ну, или холодный душ можно принять, или это. Но я выбрал это. Потому что все равно подумал, что скоро есть надо, заодно и злость моя уляжется, и наемся заодно, да. Переварится аж вот так вот. Вот до сих пор вроде не голодный. Жадность, разумная бережливость. То есть обжорство это не углеводная терапия, да. А секс это не утешение. Это не развлечение, оно имеет другое совершенно. Жадность, разумная бережливость, эгоизм, соблюдение собственных интересов. Красиво, да? Да, как же. Подлость. Кто-то может... Есть тут адвокаты дьявола. Подлость. Как вот подлость так оформить?
Ну, тоже соблюдение собственных
интересов. Нет. Рациональное реагирование на изменение ситуации. Круто, да? Рациональное реагирование на изменение ситуации.
Для соблюдения.
Да. В общем, когда я заметил в каком-то среднем возрасте, самый опасный возраст, ну, средний возраст, ну, ладно, не буду говорить, какой средний возраст, но когда я считаю средний возраст у всех, средний возраст, когда я начинаю понимать настоящий средний возраст, потому что, знаете, вот девочка, она уже женщина, посмотрите. Одна же девочка созрела в 3 года как женщина. Ну такая есть болезнь, прогерея. быстрое старение организма. Она быстро выросла в 3 года. В 5 лет она уже родила ребенка. Ну, естественно, умнишка был такой же самый. Так вот, некоторые, то есть гормонально вроде созрел, а умом нет. А может наоборот, да, умом созрел, а гормонально нет. Смотришь, такая еще вот, девочка, а уже рассуждает, и взрослый так не сможет. И поэтому у всех разные скорости, у каждого время течет по-разному, и поэтому средний возраст – это тот возраст, когда человек понимает, что от него что-то требуется изнутри. И вот в этот средний возраст, если человек до этого жил прилично, у него никаких проблем не возникает. Потому что он вдруг с изумлением замечает, что он находится прямо в середине своего призвания и предназначения. И до этого он его исполнял неосознанно. Но поскольку он жил прилично, он никаких блох не нахватался в своей голове. И теперь они ему не мешают идти дальше. А если человек жил неприлично, возникает такой момент, но все равно просыпается, потому что ну, надо что-то уже делать конкретно, проявлять инициативу по-другому. Но у него столько шлаков, что этот шлак кричит, и он кричит громче, чем Бог. Я слышу Бога, я хочу это сделать, но говорю, ну как-то вот поздно. Потому что я очень сильно хочу, потому что это надо. Да не надо это, ты просто это сильно хочешь. У тебя выработалась привычка, у тебя выработалась завязка к этому. Ты раб этого. Бог дает свободу, и поэтому, чтобы слышать голос Бога, надо что? Надо уединяться куда-то. И Иисус уединялся там на 40 дней, да, и Будда куда-то уединялся, все куда-то уединялись. Для чего? И этот, перед Христом, как его, кто там был? Иоанн Креститель, да? А там вообще была интересная ситуация, там, там несколько столетий вообще в этом народе никаких ни пророков, ничего. Все как Бромское движение, что хотели, то и делали. Все, что было написано, позабыли. Вы представляете, человек рождается, ему надо сказать, ну если вот верить это еврейским народным сказкам, да, рождается Иоанн. Кстати, интересно, у отца этого Иоанна, вот как-то не прискочил на эту тему, извиняйте, но она как-то в тему. Этот пришел ангел и сказал, у тебя вот родится, и он будет предтеча вот этого Иисуса, который вообще молодец будет. Тот говорит, да ну. Он говорит, да. Он говорит, докажи. Он, хорошо, будешь немым, пока он не родится. И рассказал все. Всю биографию вот Иоанна Крестителя. Вот как он вот, вот будет вот по порядку, что вот это будет, потом там и так далее, и так далее. Все рассказал. Вот да как голову ему там это. Все. То есть, смотрите. И это касается не только вот величайших каких-то личностей, это касается нас всех. Я еще как на бис повторю, что я еще не родился, но призвание уже есть. Это определяет, это иридиодиагностика есть, так слышали, да? По вот эти, по глазам можно определить, по френологии, по хиромантии, везде тут все уже расписано. Расписано, эти народы и организованные религии говорят, это лженаука. Никакая это не лженаука. Ну, все это изучать это сложно. Но просто тебе уже говорят это. Что от тебя требуется? Прилично жить. Больше ничего. Потому что неприличная жизнь, это вот она и глушит голос Бога. Это она и глушит твою смелость. Даже не смелость. Я бы хотел бы там. Но хочется другого. Просто хочется. Понимаете? Просто хочется. Просто меня тянет. Просто я не могу противостоять этому. Слишком много кричит. И вот чтобы эти чипы убрать, надо где-то посидеть. Вот пост и молитва везде. Слышали, да? Везде пост и молитва. Пост и молитва. Это значит ничего извне и как можно больше изнутри. Вот и все очищение. Кто-то может это среди людей, ну если он уже чем-то занят, Ну, даже великие личности куда-то уходили, там, Шичитани Махапрабху, все уходили, все такие, воплощение Бога, Бог просто уходил и говорит, не, надо одному посидеть, вот, вот надо посидеть одному, даже мешает это все. И каждый уходит, уходит. Я еще хочу сказать, что это даже больше касается мужчин, суицида больше среди мужчин, потому что вот когда доживает до этого возраста, мужики один за одним, то есть что получается, когда у меня много блох, и я понимаю, что я должен быть вот, а я вот, что со мной происходит? У меня происходит кризис. Кризис. И я не могу просто жить как раньше. Я понимаю, раньше был бесшабашный, и вроде нормально, а сейчас понимаю, что ну, что-то надо больше. Если это больше, и как-то подсознательно понимаю, что если не будет этого большего, я просто, мне просто другое перестает интересовать. И первое. У кого большой багаж, они начинают как-то интенсивно, ну, можно водочкой заглушить, например, выпил и нормально. Можно пуститься во все тяжкие, сменять половых партнеров, например. Ну, и пока вот этот вот процесс идет, но эти вещи, они же еще больше тебя отдаляют от Бога. Еще больше, и потом тебе надо больше дозу. И так далее, и так далее. Есть другие люди, которые начитались, что вот есть грехи, есть заповеди, есть грехи смертные там, этого делать не надо. Но они тоже уже к этому времени набрали всякого хлама. И этот хлам не позволяет Бога слушать. И они начинают тогда изо всех сил бороться с этим хламом. Так вот, хлам не победим. Не победим. Ты не можешь свою привычку победить, ни хорошую, ни плохую, ни завести, ни это. Как его победить, написано, там, ну, 18.66. Просто предайся мне, и тогда я это, Бхагавад-гита, 18.66. И тогда это я аннулирую все, что ты там, все последствия. А последствия это вот тяга. Тяга. Я хочу это еще раз, еще раз. Я уже не хочу это делать, а меня туда тянет, а меня несет, меня туда, понимаете? Не хочу, а меня несет, тянет. Я на крючке. И вот некоторые, я вам сейчас просто зачитаю, наверное. Так, сейчас. Сейчас надо найти мне ее. Где это 18.66. Я хочу зачитать комментарии, потому что не все правильно этот комментарий понимают. Они понимают, что вот мне Бог сказал, и значит все грехи по боку, я над этим воспарил. Нет. Воспарил тот, кто вел себя прилично. А тот, кто вел себя неприлично, вот это 18.66, ты с помощью Бога будешь вылазить из этого хлама. И тогда этот хлам начнет вокруг. Ты станешь приличным человеком. У тебя будут маленькие такие задачки, сверхзадачки, и ты ради них, ради вот бескорыстия будет только, так знаете, как точечная сварка. Так. Раз, 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 не такое предназначение, дуга, что всем там видно. Такой эфир. Так точная сварка, и у тебя раз, 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 жизнь будет приводиться в порядок. Сейчас найду. Да где же оно? Вот. Вот. Значит, 18.66. Оставь все религии, просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Вот. И комментарии. Не весь комментарий и не сначала. В 7 главе было сказано, что поклоняться Богу может лишь тот, кто освободился от всех последствий своих грехов. Услышав это, кто-то, вероятно, решит, что не сможет предаться Кришне до тех пор, пока не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять подобного рода сомнения, в данном стихе Кришна говорит, что даже тот, кто еще не избавился от грехов, может это сделать, предавшись. Неправильный перевод, извиняюсь, потому что правильный перевод в интернете не было. Не предавшись, а осознавшись, поняв. Не нужно специально прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий своих грехов. Это не значит, ну, Боже, делай со мной что хочешь, вот он я сижу. Нет, он тебе скажет, что делать. и он тебе скажет что-то делать не с тобой, не какой-то там яма, не яма, пранаяма вот, и так далее, про тетхара, а что-то кому-то помочь. И в результате этого действия что-то у тебя там попадает, осыпется, как короста. Потом сделает то, ради других, маленькие, за это тебе ни аплодисментов, ни денег, ничего. Вот. Не нужно специально прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий своих грехов. Но усилия надо прилагать для чего? Для другого. Потому что там написано: «Я-то тебя освобожу, но ты просто предайся мне». А перед этим тексты: «Делай, что я тебе говорю», написано. «Делай, что я тебе говорю». Вот. Достаточно признать Кришну высшим спасителем всех живых существ. Он меня спасает от чего? От моего хлама в голове. О том, что значит предаться Кришне, говорится в Хари Бхакти Виласе 11.676. Видите, какой текст большой. Путь преданного служения подразумевает, что человек должен следовать религиозным принципам, которые приведут его к преданному служению. Преданное служение – это мое призвание, предназначение, талант. Вот что такое преданное служение? Талант. Это то, что я главное, центровое должен сделать. И что к этому приведет? Следовать религиозным принципам. Ну, нормальным. То есть прилично жить. Если ты прилично живешь, просто, и больше ничего не делаешь, то потом сверкнет, ты увидишь это и будешь способен это делать. А если ты уже загрузил как самосвал себя, когда это наступило, тогда тебе вот такую дают. Не вот такую дают, да, рыбку большую, а вот еще что-то такое дают. Ну, надо этого делать, надо это делать.
Как понять вот это?
Вот такое, знаете, не похвастать, все понимаете, ну... Ты очищаешься, хочется же идти вперед, и вперед, вперед, а ты очищаешься. Но вот это очищение, очищением заниматься бесполезно. Жизнью не является очищение, самосовершенствование. Ну что еще придумать? На какие крючки нас еще ловят? Что еще?
Тренировка.
Это не является жизнью. Это крючки, ну дьявола, я скажу. Потому что я, когда в таком возрасте, я просто делаю уже дела, всегда иду вперед, и мне не надо, вот в 10 лет мне не надо было какие качества, которые во мне сейчас есть. Они не нужны были. Мне не надо их тренировать. Они развились благодаря тем делам, что я когда-то что-то делал. Или не развились, если я и там пренебрег. Вот. Всегда все есть. То есть я родился... Предназначение мое уже было, и не надо ждать, что Бог совершит чудо и сделает мне путь. Путь уже готов, но готов ли ты идти этим путем? Вот вопрос. Куда идти, тоже тебе говорится. Все, что тебя отвлекает, багаж. Вот тот вот. Потому что он кричит, что а мы как же? Мы же твои друзья. Это вот слово есть такое, покаялся, да, покаялся. Покаялся, значит, это я, например, я понял, что курить вредно, или там пить вредно, или спать с кем попало вредно, покаялся. Покаялся, это значит, я это понял. Я это понял, потому что приличная жизнь это человек социален. Он работает на общество. Потому что эти вещи не сколько меня убивают, сколько они гадят в этот мир. Гадят в этот мир. Если человек ведет себя аморально, он, ну, он делает то же самое, что вот эта банда Рокфеллеров, Ротшильдов, которые хотят нас разворотить, с пути истинного сбить, а потом просто съесть. Просто съесть. Потому что человек... неприличный, он абсолютно безоружен, он легкая добыча, как в тире стреляй на него. Вот. И если я, если человек, например, занимается, я слышал такое, Вот нету денег, я занимаюсь проституцией, я беру за это деньги, но потом я стану таким специалистом, потому что ну, никто мне эти деньги не даст, я не могу заработать. Вот. Я говорю, нет. Ты хочешь, чтобы потом сделать хороший мир, но ты сейчас уже работаешь на плохой мир. Станешь ты там специалистом или нет, непонятно. Но ты уже сейчас работаешь на тот мир. Ты уже сейчас все твои партнеры половые, которые были, это, они потом дальше эта зараза пошла ведь. Это зараза в головах, это понимаешь, это какой вред. И так же совсем и с остальным. И каждый человек является собой какой-то пример уже, ну это по меньшей мере пример. И как ты можешь работать, ну двум господам невозможно служить. Ты уже сейчас служишь тому, что впоследствии, ну вы думаете, дьявол он такой вот глупый, да? Нет, он тебя не отпустит просто так. Просто так не отпустит. Путь преданного служения подразумевает, что человек должен следовать религиозным принципам, то есть быть приличным, которые приведут его к преданному служению. То есть для одних этот текст, для одних это вперед, это он начинает сиять в это время, а другой работает с багажом. Просто работает с багажом. Перерыв 4 минуты.